Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет протоиерей Николай Булгаков. Вы услышите продолжение беседы «33 причины» в кавычках «не ходить в храм» по одноименной книге отца Николая. Вчера Святая Церковь совершала празднование памяти святителя Афанасия Сахарова, исповедника российского епископа Ковровского. Сегодня в нашем эфире завершающая передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, посвященная 50-летию со дня кончины святителя Афанасия Сахарова, «Слово нового исповедника Святой Руси». Завершит этот час нашего вещания литературная страничка Валерия Амплеева, читает страницы книги «Записки игумении Таисии».
В эфире радио «Радонеж».
Этот час вещания откроет протоиерей Николай Булгаков. Вы услышите продолжение беседы «33 причины» в кавычках «не ходить в храм» по одноименной книге отца Николая.
Прием 11, с помощью которого враг не пускает нас в храм. «Я такой грешный, куда мне еще в церковь?» Представьте себе человека, который скажет: «Я такой грязный, куда мне еще в баню?» «А куда же тебе еще?» «Но только в церковь вам и надо, драгоценные грешники. Нагрешили с три короба. Вот вам и не нужно ходить туда, где можно еще прибавлять грехов. Пора именно в церковь. Давно пора. Пора очищаться, омываться, набираться сил для борьбы с грехом, учиться, как это делать. Церковь — школа борьбы с грехом. А хуже греха ничего нет. От греха все беды, все слезы. Грех хуже смерти. Смерти никому из нас не избежать. А вот умирать с нераскаянными грехами не приведи Господь. Уж больно тяжко будет потом. Пока есть возможность, пока еще не поздно, надо бежать в церковь, не откладывать ни дня. Вот тут и подстерегает еще один прием. 12. У меня нет времени, мне некогда. Если перевести эти слова на язык честный, то получится: я считаю, что у меня есть дела поважнее. Но это не так. Более важного дела, чем спасение души, у нас нет. Если же быть еще честнее, то придется признать, что мы, к сожалению, предпочитаем хождению в церковь не только дела, но даже их отсутствие. Разве мы не уделяем часы и дни телевизору, интернету, чтению газет, телефонным разговорам? Мы ведь не отказываемся от этого, потому что на это нет времени. А это, может, не приносит никакой пользы. Сколько у нас ежедневных не только бесполезных, но даже вредных занятий. Мы обсуждаем, осуждаем других людей, перемываем косточки начальству, от чего оно нисколько не становится лучше, нам не прибавляется ни копейки зарплаты. Более того, мы духовно беднеем, набираем себе грехов, делаемся более строгим к нам суд Божий. Ведь Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете». А есть занятие, которое всегда меняет к лучшему и жизнь, и нас самих. Это молитва. Прием 13. В церковь ходить не получается. Само не получится в церковь ходить. Как и многое другое в жизни, само не получается. Представь себе, ты 2 дня рабочих пропустишь, придешь без бюллетеня, начальник тебя спросит: «Почему вы не были на работе?» Ты скажешь в ответ: «Не получается». А он тебе, скорее всего: «Ну, пишите заявление об уходе». И будет прав. Разве это работник? Или тем более, если воин скажет командиру: «У меня не получается встать в строй, не получается выйти в наряд, не получается дать бой противнику». Разве это воин? Когда нас крестили, батюшки всех называли «воин Христа Бога». Почему? Потому что идет постоянная невидимая война. В крещении мы соединяемся со Христом, поступаем в Его воинство, одеваемся в свет, надеваем броню правды, получаем от Бога духовное оружие, доспехи Духа Святого, ограждаемся и вооружаемся крестом, оружием мира. Невидимый враг, от которого мы пред этим отреклись, непрестанно сражается с каждым из нас, всех до единого стремится обмануть и погубить навеки. И с этой войны никуда не убежишь, не дезертируешь, бесы везде. Можно только попасть к ним в плен. Причем не понимая этого, а даже, может быть, и радуясь этому. Потому что это плен духовный. Душа не всегда может ощущать, что она не на месте. Если ты думаешь, что это какое-то преувеличение, что можно просто жить, не думая о душе, то это значит, что врагу удалось тебя обмануть. Конечно, Господь хранит нас, ангелы оберегают, церковь круглые сутки молится о всех своих чадах. Вместе с восходом солнца по всему земному шару, по всем православным храмам и монастырям движется божественная литургия, идет непрерывная молитва. Но и сам не плашай, и ты старайся молиться вместе с церковью за всех православных христиан. Это духовное единство называется соборностью. У нас церковь соборная, как мы исповедуем в символе веры. Это великая сила, неодолимая для врага. Так что же стоит на самом деле за этими лукавыми словами «не получается ходить в церковь»? То, что мы, значит, стали пленниками суеты. Это род зависимости. Наркотик суеты нами обладает, нами управляет. В этой суете вроде бы все наполнение нашей жизни, весь ее смысл. Без нее вроде бы невозможно. Так и говорят: суета заела. Мы просим Бога словами псалтыри: «Отврати очи мои, еже не видите суеты». Нас защищает от суеты исполнение заповедей Божьих, правил церкви. Церковная дисциплина помогает нам преодолеть все препятствия и хотя бы раз в неделю остановиться, прийти в себя, задуматься, для чего я живу, так ли надо жить, как жить. Прием 14. Врага, с помощью которого он старается не пустить человека к Богу в храм Божий. Еще успею, не сейчас, потом как-нибудь. Если мы ходим в храм только тогда, когда у нас случается что-то неприятное, то получается, что мы у Бога просим скорбей. Мы словно бы говорим: «Господи, пока не дашь скорбей, я к тебе не пойду». Но лучше все-таки их не ждать. Когда попадаешь в житейскую яму, выбраться из нее бывает труднее, чем уберечься от нее. Поэтому народ и говорит: «От греха подальше». Жизнь показывает, что хорошее дело лучше не откладывать. Лучше откладывать плохие дела. Можно не успеть сделать главное. Родители, бывало, спрашивали: «Батюшка, ребенок умер на 30-й день жизни, некрещенный. Что можно для него сделать в церкви?» «Ничего», — приходилось им отвечать на это. «Он не в церкви. Если бы окрестили его на 8-й день, как положено, и тогда можно было бы и отпевать, и поминать его в церковной молитве. За него молилась бы вся церковь. Прием 15. Я не могу ходить в храм, мне там бывает плохо. Пока человек принимает мысли против церкви и верит им, врагу больше ничего не надо. Но если человек преодолел эти препятствия, если он все-таки пришел в храм, то враг старается любыми путями выгнать из храма. Либо насылает излишне ретивых защитников благочестия, которые делают всякие неприятные замечания, либо внушает какие-нибудь панические мысли, а выключил ли я дома утюг, либо, наконец, человеку просто становится плохо в храме, хочется выйти. Если не поддаться на эти вражьи козни, все преодолеть станет лучше. Перекреститься, помолиться: «Господи, сохрани жилище наше от всякого зла». Покаяться: «Какой же я грешный! Сколько времени мимо храма проходил! О чем только думал в жизни! Что, я вечно, что ли, буду на земле? Господи, прости меня, не отвергай меня, недостойного. Прими меня, укрепи, помоги мне. И Господь примет и поможет. Нам трудно бывает в церкви, потому что мы грешные. Больному человеку трудно бывает лечиться, но он терпит, потому что хочет выздороветь. А бывает в храме так легко, так хорошо, как больше нигде». Прием 16, с помощью которого враг не старается нас не допустить в храм. Я не понимаю, что в церкви говорят. Пришел, допустим, первоклассник в школу, посидел, послушал, что говорят на уроках, сказал: «Мне непонятно». Собрал ранец и пошел домой. Лучше останусь дошкольником. В первом классе нам многое было непонятно из программы десятилетки. Но в школу мы ходили, каждый день вставали по будильнику, преодолевали свою лень. Вот еще что маскируется под всеми этими «вескими якобы причинами» в кавычках. Изучать английский язык мы не бросаем, сказав: «Слишком много непонятных слов». Так же и здесь. Начни ходить в церковь, с каждым разом будет понятнее. Да ведь уже многое понятно. Господи, помилуй, понятно? Слава Богу! Понятно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Понятно. Пресвятая Богородица, спаси нас! Понятно. В молитве «Отче наш» все понятно. А ведь это главные молитвы. Если слушаться, будет понятно и многое другое, все больше и больше. Язык богослужения, церковнославянский язык, это особый язык. На нем легче всего говорить с Богом. Это великое наше сокровище. Полностью он непереводим, незаменим русским языком. Богослужение воспринимается не только разумом. Богослужение – это благодать, это особая красота. Богослужение обращено ко всей душе человека. Оно и для глаза, и для уха, и для обоняния. Все это вместе питает душу человека. И душа меняется, очищается, возвышается, хотя разум и не понимает, что с ней происходит. Никто не выходит из храма таким же, каким в него вошел. Купи Евангелие, читай дома, на современном русском языке, современным русским шрифтом. Все это сегодня, слава Богу, доступно. Один молодой человек как-то сказал батюшке, что не может ходить в церковь, пока не поймет, что там происходит. Батюшка спросил его: «А ты понимаешь, как у тебя в животе пища переваривается?» «Нет», — чистосердечно признался молодой человек. «Ну тогда, пока не поймешь, не ешь», — посоветовал ему батюшка. Прием 17. Читать и слушать Евангелие трудно. Совершенно верно. И это тоже говорит о том, что дело это нужное. Это не развлечение, которое бывает легким. Мы видим в жизни все настоящее, все полезное связано с трудом, с усилием. Вырастить хлеб, приготовить вкусный обед, построить дом, получить образование, родить и воспитать ребенка – разве это не требует труда? Но мы идем на это, потому что хотим видеть результат. Результаты всякого духовного труда – чтение Слова Божия, молитвы, хождение в храм, поста, участие в таинствах церкви, борьбы с грехом своим – это труднее всего. Результаты этих духовных трудов самые великие. Результаты эти – любовь, терпение, чистая совесть, мир в душе и мир с людьми уже здесь, а там, в будущей жизни, вечная радость с Господом. Никакие наши обычные труды таких великих результатов не дают. Все в Евангелии не может быть понятно до конца ни одному человеку, потому что это Слово Божие, а Бог для нас, людей, в полноте непостижим. Потому Он и Бог. Вот Он и дал нам это сокровище, чтобы мы приобщались Его бездонной мудрости, чтобы мы разумно поступали в жизни. Разве мы не убеждались много раз, что способны ошибаться, да еще как? Но в главном нашем деле, деле спасения души, ошибка может быть слишком серьезной. Душа может удалиться от Бога, лишиться вечной райской жизни и быть ввержена в вечную адскую муку. О том, как спасти свою бессмертную душу для жизни вечной, как нам жить по любви, без которой жизнь не имеет смысла, и написана книга Евангелия. Прием 18, с помощью которого враг рода человеческого старается не пустить человека к Богу. Но мы же светские люди, мы же не монахи. Конечно, мы не монахи. У нас совершенно иные светские нормы жизни, в том числе и духовные, и церковные. Мы можем жениться и выходить замуж, создавать православную семью, малую церковь. Можем есть мясо в те дни, когда церковный устав нам позволяет. Можем ходить, ездить, куда нам вздумается. Монахи всего этого не могут. У монахов полное послушание игумену, игуменье. У них свое церковное, келейное, молитвенное правило, положенные им ежедневные молитвы, поклоны, а у мирян — свое. Прием 19. Но есть ведь не только православная церковь. С помощью этого приема дьявол старается отвести нас от единственной истинной веры, православной, от единственной истинной церкви, в которой мы уже, слава Богу, крещены, которая дает нам возможность спасения, в которой спаслись миллионы святых. Мы, увы, еще почти ничего толком не знаем о нашей вере, о нашей церкви, об этом главном богатстве нашего народа. Куда нам еще смотреть по сторонам? Мы словно бы никак не поступим в первый класс школы православия, но стоим на ее пороге и размышляем, а какие есть еще другие учебные заведения на других материках? Лучше войдем в эту нашу родную школу, ведь столько времени уже потеряно. Смиренно сядем за парту, как прилежные ученики, начнем учиться, внимая чутко всему, что здесь преподается. В этой школе веками учились наши предки. Уж сколько великих, умнейших людей, писателей, ученых, врачей, полководцев с благоговением внимали этому знанию и жили по нему. Святитель Феофан Затворник Вышинский писал, «Нас увлекает Запад, но на Западе уже заходит солнце правды, а мы, восточные, должны пребывать в свете и не только сами освещаться, но и всем светить». Святой равноапостольный великий князь Владимир Красное Солнышко тысячу с лишним лет назад отправил послов в разные страны, чтобы они разузнали, где какая вера, и выбрал для нас, милостью Божией, веру православную. И наш народ тысячу лет прославляет святого князя Владимира за это величайшее благодеяние. Поэтому враг рода человеческого больше всего и нападал, и нападает на наш православный народ, в том числе и с помощью всевозможных сект и лжеучений. Поэтому нашей стране, народу нашему, православным христианам, бывает трудно. Мы особенно ненавистны невидимому врагу и тем, кто ему служит. Но нам и защита дана от Бога, непобедимая, святая православная вера. Христос Спаситель всегда помогал нам в истории и сейчас помогает. Матерь Божия от лет древних покрывает своим покровом особенно Россию. Наша страна издавна именуется Домом Пресвятой Богородицы. Ее называли еще Святой Русью. Святость – идеал нашего народа. Идеал действительно наивысочайший из тех, что могут быть у людей на земле. И у нас больше всего святых, людей, которые жили, поставив Бога и спасение души на первое место, которые не пожалели даже своей жизни ради верности Христу, как великое множество новомучеников и исповедников российских, пострадавших за веру и церковь на нашей земле совсем недавно, в советское время. Причина, в кавычках, двадцатая, с помощью которой враг старается, чтобы мы не ходили в церковь. Можно и дома молиться. Не только можно, но и нужно. Дома мы молимся каждый день по молитвослову. Читаем, прежде всего, утренние и вечерние молитвы. Это наше домашнее молитвенное правило. А в субботу вечером, в воскресенье утром, в праздники и накануне их вечером, в любой день, когда душа пожелает, когда почувствует, что ей нужна помощь Божия, идем в храм. Церковная молитва сильнее, чем домашняя. Блаженная Матрона Анимнясевская, исповедница XX века, говорила, Дома-то нужно 300 раз поклониться, а в церкви-то 3 раза. Дома мы молимся сами, а в церкви сообща. И эта молитва особенно угодна Богу. Господь сказал: «И где же есть 102 или 3 собрания во имя Мое, то есть посреди их». В церкви с нами сам Господь. Литургия в переводе на русский язык означает «общее дело». У протестантов нет богослужения, нет поминовения усопших. У них и у католиков нет икон, нет постов. А Господь опять же сказал в Евангелии: «Сей род бесовский ничем же может изыти токма молитвой и постом». Вот он там и не выходит. Вот уже Западная Европа прямо считает себя послехристианской. У нас, слава Богу, все сохранено в неприкосновенности. Только в православной церкви таинство тела и крови Христовых совершается так, как его установил сам Иисус Христос, который сказал: «Еды мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день».
У нашего микрофона был протоиерей Николай Булгаков. Вы прослушали очередную передачу из авторского цикла «33 причины» в кавычках «Не ходить в храм». Продолжение беседы по одноименной книге автора в наших ближайших передачах.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Вчера Святая Церковь совершала празднование памяти святителя Афанасия Сахарова, исповедника российского, епископа Ковровского. Сегодня в нашем эфире завершающая передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, посвященная 50-летию со дня кончины святителя Афанасия Сахарова, «Слово нового исповедника Святой Руси». Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
Заключение. Днесь Афанасий святитель, Христов исповедник, в сонме всех русских святых прилежно молит о нас превечного триединого Бога. Из Кандака святителю Афанасию. Однажды спросили святителя Афанасия, как спастись? Ответ был, как всегда, ясный, прямой. Самое главное – это вера. Без веры, какие бы дела кто ни творил, они не спасительны. Самая основа, фундамент – это вера. А второе – это покаяние. Третье – молитва. Четвертое – добрые дела. И хуже всякого греха – это отчаяние. В другой раз он пояснил, добавил, надо избегать сектантской гордыни, мы уже спасены. И надо твердо уповать, что... По великому Божию милосердию мы будем спасены. И еще весьма важное указание, как бы подводящее итог всему сказанному. Золотым, средним путем надо идти, не отставать и не убегать вперед. Пробудить человека от греховного усыпления, помочь ему почувствовать духовную опасность своего состояния, вызвать у него решимость оставить грех и посвятить себя богоугождению, вызвать ревность о лучшем и ему приносить в жертву все низшее, научить верить в единого личного Бога, полного любви к людям, и всем сердцем полюбить Его, вот что утверждали проповедники Святого Евангелия, исповедники святой веры. Подобное нес и словом, и тесным житием, и многими подвигами Христов святитель. Хотя я на протяжении всего времени выполнения данной работы ни на минуту не терял надежды на милость Божию, как и на предстательство перед Богом святителя Афанасия, к которому я постоянно обращался с молитвой, но осознание того, что нахожусь за пределами библейского возраста, указанного псалмопевцем, понуждало меня торопиться и поскорее завершать ту или иную тему в труде. Прошу уважаемых читателей или слушателей не судить меня строго, а если возможно, помянуть меня и моих родных в своих святых молитвах. Да хранит Господь и вас. В завершение хочу выразить искреннюю благодарность священнослужителям Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандриту Иоанну Захарченко, игумену Анастасию Казмирчуку и игумену Николаю Павлыку за их духовную поддержку. Благодарю также других добрых людей за их милость, свое внимание и понимание. Да будет святитель Афанасий и для них, и для всех нас особым предстателем на небе. Думал, что это моя последняя работа, но по мере исполнения ее все более и более укреплялась мысль, что надо продолжать трудиться, еще нечто сделать. Появилась новая тема и источники для ее раскрытия. Может быть, Господу, единому всемогущему, и угодно будет прибавить мне силу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, благослови! Молитвами прилежно молящего о нас святителя Афанасия, Господи, не оставляй нас до последнего дыхания. Прими и последнее дыхание. Что-то еще многое хотел я сказать вам, но взялся за перо и позабыл. Твой есть ас. Спаси меня. Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпигер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Дорогие братья и сестры, 5 ноября в понедельник в Белом зале Дома кино состоится торжественное открытие финала 12-й части цикла «Возвращение на родину», посвященного памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Венцы русского царства к 400-летию дома Романовых и 120-летию кончины Петра Ильича Чайковского. Вас ожидает, как всегда, фильм и встреча с протоиереем Геннадием Беловоловым в Санкт-Петербург, с профессором Московской консерватории, заслуженным деятелем искусств Вячеславом Вячеславовичем Медушевским, с доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым и с Виктором Александровичем Саулкиным, радио «Радонеж». Автор и ведущая – Ленам Крчан. Билеты распространяются. В лавке храма Сретенского монастыря желательно приобрести билеты заранее. В часовне преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро Римская, и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе, метро Красносельская. Мы ждем вас 5 ноября, в понедельник, в 18:30, в Белом зале Дома кино, Васильевская, 13, на вечере «Венцы Русского царства». До встречи! С Богом!
Прослушайте наше объявление. Мы приглашаем посетить выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божьей Матери». Встречи с православными священниками, бесплатные консультации психолога, православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. С 31 октября по 5 ноября ВВЦ «Павильон 70». Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке в Фейсбуке. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сделаем наш эфир еще более интересным. Свято-Дмитриевское училище «Сестер Милосердия» объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. По окончании обучения предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас, поскольку много людей нуждаются в вашей помощи. Запись на собеседование по телефону справочной службы милосердия 972-97-02. Повторяем, 972-97-02, код Москвы 495. Дорогие братья и сестры, в Международном фонде славянской письменности и культуры 31 октября состоится вечер памяти погибших псковских десантников 6-й роты. В рамках вечера пройдет презентация книги Олега Дементьева «Шаг в бессмертие». Данная книга внесена в президентскую патриотическую программу воспитания молодежи. Начало вечера в 19 часов. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд: метро Третьяковская. Телефон для справок 953-01-68. Повторяем, 953-01-68. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплеева.
Чудесное исцеление от тяжкой болезни святым архистратигом Михаилом в 1882 году. С самого начала моего вступления в управление Леушинской общины я всегда относилась к митрополиту Исидору откровенно и чистосердечно. Ему много на меня клеветали, чернили меня и злословили. Не знаю, в какой степени он верил этому, но меня всегда принимал, спрашивал обо всем, иногда даже словами «скажи мне, как бы на исповеди». И я говорила по чистой совести, не скрывала и своих ошибок, без которых тоже не обходилось. Он и побранивал меня, но больше утешал, напоминая мои монашеские обеты терпеть все. 14 января 1883 года приехала я в Петроград и пришла к нему с отчетами за истекший год, который он сам приказал мне подать ему лично для большей скорости и краткости, чем через консисторию. Владыка принял меня милостиво и пригласил сесть. Просмотрев отчеты, которые в то время были еще так немногосложны, он сделал вид недоумения, что я не могла не заметить. Стал спрашивать меня и на словах обо всем по нескольку раз. Наконец сказал: «Я тебе, пожалуй, и верю, но вот посмотри-ка, что у меня на тебя написали. Тут и запутаешься с вами. Ты пишешь и говоришь одно, а тут совсем другое». С этими словами он подал мне две принесенные им бумаги и сказал: «Не спеша рассмотри их, и по совести напиши мне на них ответ. Я верю тебе», — добавил он, — «но на бумагу надо бумагу же. Тут Максимовы на тебя пишут многое. А тут и общинки те, которые вышли у тебя из общины, жалуются, что ты их выгнала. Так вот прочти и дай мне ответ, чтобы им же заградить уста». Надобно сказать, что в конце минувшего года, 22 октября, Странницы Максимовы, о которых я упоминала, видя, вероятно, безуспешность своих против меня козней, выдумали новую штуку. Однажды при сестрах в трапезе объявляют они мне, что в числе 7 человек они уходят из общины. Конечно, я удивилась такой неожиданности, но, ничего не подозревая, подумала, что и слава Богу, хоть других перестанут смущать. Впрочем, они стали сманивать и других сестер, из коих никто их не послушал и не ушел. Так как они были приукажены к общине, то я и донесла обо всем преосвященному викарию, сообщая о случившемся и прося разуказить их. Мудрый архиерей Варсонофий понял дело лучше меня и частным письмом посоветовал мне взять с них подписку, что они уходят самовольно, после чего я обещал прислать им увольнение. Но бунтовщицы эти, тоже видно смекнув дело, наотрез отказались дать подписку и, не дождавшись увольнительной им бумаги, ушли самовольно. Мне теперь ясно стало их затея, но делать было нечего. Настало самое ужасное, самое тяжелое для меня время. Буянки ушли, ночью отправляя свои пожитки, точно чего боялись днем. Письма и посланники заполонили монастырь, в то время еще общину. Всех приглашали расходиться, говоря, что меня сошлют чуть ли не в Сибирь. Благодетели прекратили свою помощь общине, считая ее предназначенной к разорению. Вся община волновалась, мутилась, на общественных трудах не было никакого послушания, ни порядка. Все считали себя на пороге выхода, совещались, волновались, и что происходило, описать невозможно. Впрочем, большинство сестер меня жалели, а иные со слезами утешали меня. И как ни волновалось все общество, но кроме 7 помянутых буянок, ни одна не ушла из общины. Так шло время, и мало-помалу волнение стало утихать, хотя и по внешности. Максимовы, служившие корнем всего зла и смут, действовали деньгами, начав являть свои милости, чтобы склонить на свою сторону и сестер и священника, уже сдавшегося им, и даже самого благочинного бывшего игумена Моденского монастыря, который сам мне об этом сообщал, показав даже письма Максимовых. Им только того и хотелось, чтобы общину закрыли, и земля таким образом осталась бы снова их собственностью, на которой и устроили бы они сыроварню, так как они торговали в Петербурге сыром и маслами. Поэтому и от общины, и от меня требовали доставлять им масло. Очевидно, и я, как и мои предместницы, на это не сдавались. Между тем общинки, вышедшие, написали на меня митрополиту прошение, что будто бы я их выгнала из общины без вины. Максимовы подали на меня прошение другого рода, самое злостное, клеветливое, ни слова одного правды не было в нем. Вот эти-то два прошения и подал мне владыка митрополит, когда я 14 января пришла к нему. При владыке мне не удалось прочесть этих бумаг. Вышед от него, я сряду же поехала на квартиру, где была, остановившись, к потомственному почетному гражданину Ефрему Никифоровичу Севохину. Это семейство всегда любило и уважало меня, и в моих многих скорбях и трудностях в Леушине принимали большое участие. У них я нашла целое общество, уже сидевшее с ними за обедом, за которым было оставлено место и мне, так как меня они ожидали. Был у них серебряник Хархаров с женой и наш общий духовный отец Сергиевской пустыни, духовник и иеромонах Герасим. Все сидевшие за столом были как бы свои люди. Почему и на вопросы их о моем замедлении я сказала всю правду и показала привезенные бумаги, которые прочитать давно уже мучило меня любопытство. Начался обед, а с ним и чтение прошений на меня. Читал их Хархаров, так как я сама начавши продолжать не смогла. Во время чтения таких бессовестных клевет на меня и напраслен, разумеется, 1000 укоризн сыпались на Максимовых. Отец Герасим, хорошо понимая, как это должно было повлиять на меня, обратил прежде всего всеобщее внимание на милость ко мне владыки митрополита, не давшего никакого хода этим прошениям, а мне же их вручившего. Я и сама это хорошо понимала и ценила, но горькие мысли роились одна за другой. Что же думалось мне, теперь отдал он мне, может быть, и в самом деле верит мне? Но враги мои не угомонятся, и опять будет то же, и без конца, без конца. Плакать я не могла. Как камень лежал на сердце, и состояние мое было вполне безотчетно. Просидели мы за столом более 2 часов. Все толковали. И все душевно жалели меня и даже плакали. Особенно жалел меня отец Герасим. Стали выходить из-за стола. Встала и я. Но тотчас же опять опустилась на стул. Ноги не слушались, не могли идти. Кое-как с помощью посторонних около стенки добралась я до своей комнаты, легла на постель отдохнуть. Меня сильно клонил сон, и я стала приходить в какое-то бессознательное состояние и равнодушие. Я сряду же заснула, так что все удивились и признали этот сон ненормальным. Это было в 3 часу пополудни. В 7 часу меня на силу добудились к чаю. Я проснулась, но к ужасу моему не могла шевельнуть ногами. Они отнялись совсем. Послали за доктором, жившим наверху в том же доме. Он признал нервный паралич. Советовал бы попробовать лечение электричеством, но боялся, что крайне моя ослабленная нервная система не выдержит. Между тем послали за своим домашним доктором Карпинским, который нашел тоже и посоветовал оставить все до завтра, советуя успокоиться вполне. Но я и без того ощущала в первые дни болезни какое-то спокойствие, или, вернее, бесчувствие, ни скорби, ни тревоги, ни даже ясного воспоминания, случившейся со мной напасти, не чувствовала я. Точно в каком-то бесчувственном состоянии я находилась и в этот вечер, и следующий день. На третий день я с утра лишилась и употребления рук, и они отказались служить и даже шевелиться. Но тут сознание моей беспомощности пробудило меня от оцепенения. И я как бы проснулась от своего равнодушия, стала снова скучать, плакать и чувствовать. 12 дней пролежала я в квартире Сивохиных, но вот приближался день ангела-хозяина, 28 января преподобного Ефрема, и я хорошо понимала, какой помехой буду служить во время праздника я, в своей неподвижности, не могшей двинуть ни рукой, ни ногой. Поэтому я стала подумывать о том, куда бы переселиться из квартиры благодетелей, которые ходили за мной как за родной, нанимали докторов, платили за лекарства и прочее. Я была знакома с начальницей Свято-Троицкой общины сестер Милосердия на Песках, Кублицкой. Я и попросила доктора Карпинского написать ей записочку, попросить взять меня к себе в общину. Он исполнил мою просьбу, и 26 января, в самый день моего ангела, мирское имя Марии, чего никто не знал, меня вынесли на руках, внесли в экипаж и тихонько, как покойницу, повезли в общину, где тоже на руках внесли в самый верх, в палату, где я и пролежала еще 5 недель. Сивухин, между тем, по моей просьбе, съездил к митрополиту и объяснил ему случившееся со мной. Владыка сердечно пожалел меня и сказал: «Ведь я не думал, что она так горячо это примет. Я знаю, что она не виновата, что все это клевета. Для этого и надо было дать ответ клевещущим». Он взял назад оба прошения без всяких ответов на них, так как я не смогла писать. И как кончилось это дело, я не знаю, ничего и не слыхала более о нем. Я лежала в больнице, окруженная всеобщим вниманием. Сам митрополит присылал иногда меня навещать и посылал мне свое благословение. Посланными от него были 2 раза отец архимандрит Исаия, бывший эконом, и 1 раз секретарь его Николаевский. Но я невыносимо страдала, к первой болезни присоединилось еще воспаление легких. Наступил Великий пост. Пение сестер доносилось до меня из церкви по коридорам, но оно лишь больше волновало меня, и я переносилась мыслью в милую и дорогую мне общину, для блага которой я столько терпела, и теперь уже, лежа между жизнью и смертью, не надеялась больше увидеть ее. Наступала весна, и надо было предполагать, что скоро начнут расходиться реки. В таком случае мне нельзя было и думать попасть домой раньше мая, ибо надо было от Рыбинска ехать лошадьми 100 верст, причем переезжать в Волгу и Мологу. Между тем из общины беспрестанно писали письма сестры, в самое смутное время оставшиеся одни, без меня, волнуемые разными тревожными слухами и обо мне, и о себе самих. Буянки, поселившиеся невзалеке от общины, где Максимовы как бы нарочно купили им землю, пропустили и тут о болезни моей самые бессовестные и нелепые слухи. Разумеется, им не верили, потому что были и другие источники сведений, но тем не менее все волновались, скорбели, а иные и вовсе оставили теперь общину, желая избавиться от неперестающих треволнений и смут. Мне надо было решаться, или такой же неподвижный, больной, поминование, впрочем, воспаления, быть перевезенной в обитель, где и умереть мне представлялось отраднее, чем в стенах больницы, или же порешить остаться в ней до мая месяца, то есть до пароходства. Я избрала первое. Тем более, что и доктора все говорили, что первое условие моего выздоровления, если только оно возможно, — покой и спокойствие. В первых числах марта меня выписали из больницы, и таким же способом, каким и везли туда, частью на руках, частью в экипаже, доставили на прежнее место, к Сивохиным, и положили на ту же постель, где и прежде лежала. Впрочем, я могла уже несколько владеть руками, и то не кистью руки, и не пальцами, а всей рукой, но и то меня радовало и подавало надежду хотя бы и на некоторые выздоровления. Решено было пробыть мне 3 или 4 дня у Сивохиных, пока шили мне необходимую теплую одежду на руки и на ноги, и шли другие подготовления. Ноги мои все еще не владели и не двигались. Между тем дали телеграмму в общину, чтобы выслать лошадей, и простые санки, в которых можно было меня положить. и чтобы встретили меня у самого Рыбинского вокзала. От тревог для приготовления или более ясного воспоминания всего случившегося в монастыре, но мне, к ужасу моему, сделалось гораздо еще хуже, и именно накануне дня, назначенного для отъезда. В 11:00 ночи, уже на день отъезда, пришли два доктора, Карпинский, а другой из Троицкой общины, и объявили оба, что выезд немыслим. Все остановились на этом и разошлись на ночлег. Я в своей комнате оставалась одна с послушницей Надеждой, которая в то время находилась в Петербурге для сбора, и за отсутствие моей келейницы предназначалась сопровождать меня в Леушинскую общину. И за эти последние дни она ночевала со мной в комнате для услуги. В эту последнюю ночь, ввиду ухудшения моего здоровья, она лежала на полу подле самой моей кровати, и она и все в доме уснули, наступила полная тишина. Я одна не смыкала глаз, как и в течение всей болезни страдала бессонницей. Пробило 5:00 утра. Я невольно подумала, вот, уже 5:00, а всем все подымутся, а я еще и глаз не смыкала. При этой мысли я заплакала, горько заплакала, и, не имея способности утереться платком, повернула голову и стала вытирать лицо о подушку. Тут совершилось нечто необычное. Во сне оно не могло быть, потому что я не засыпала. Вернее, в каком-то забытии. Или уже не понимаю, как. Мне кажется, что я сижу с кем-то вдвоем и разговариваю. Именно о том, что мне необходимо иметь икону Архангела Михаила. В это время в дверь, находившуюся прямо напротив меня, входит кто-то, неся в руках икону Архангела Михаила, и остановился недалеко от двери. Неся ее юноша, очень-очень красивый, белокурый, волосы золотистые, длинные, с пробором посередине, как послушник юный, одет в голубую бархатную рясу. Увидев нужную мне икону, я подошла к несшему ее и, недолго думая, сказала: «Отдайте мне эту икону, она мне необходима, а искать ее я не могу, видите, я без ног и ходить не в состоянии, отдайте, прошу вас». Юноша вместо ответа спросил меня весьма милостиво, но серьезно: «А знаешь ли, кто держит эту икону?» В смущении я взглянула на него и увидела, к изумлению своему, что оба лица, как на иконе, так и лицо юноши, были совершенно тождественны. Но на иконе архангел Михаил был в воинской одежде, с огневым мечом, как и всегда изображается, а юноша был в рясе, что мне и показалось неподходящим. Тем не менее, видя сходство лиц, я отвечала несколько смущенно: «Уже не сам ли великий архангел?» Как бы отвечая на первую мою мысль о рясе, он сказал: «Ангелы — послушники воли Отца Небесного». Далее продолжал: «Икону мою ты получишь, но не смущайся неимением ее, поезжай с Богом в монастырь твой, а тогда это была еще община, а не монастырь, архангел будет с тобою». С этими словами он осенил меня крестообразной иконой, я, перекрестившись, поклонилась ей до земли и приложилась. Он, как мне помнится, осенил меня иконой 3 раза, повторяя те же слова: «Поезжай с Богом в монастырь, архангел будет с тобою». Все 3 раза я поклонялась в землю и прикладывалась. После 3-го осенения я как бы очнулась, спустила сама с постели ноги, 2 месяца не двигавшиеся, надела на себя какую-то одежду, до сего времени не двигавшимися руками, и пошла по коридору в умывальню, где и умылась. Умывшись и не нашед своего личного полотенца, ибо его и не было, я направилась обратно в свою комнату, где и стала искать полотенце. Все это совершала я в каком-то полусознании, не понимая, что со мною. Вдруг проснулась послушница Надежда, и, увидав меня стоящую на ногах, и притом мокрую лицом и руками, испугалась и, не зная, что подумать, схватила меня за ноги и громко вскликнула: «Матушка, что с вами?» Тут только я пришла в себя и, вспомнив, что за час времени перед этим я лежала без движения, вспомнила и виденное, и уразумела, что сам архангел Михаил исцелил меня. На восклицание Надежды и я воскликнула почти те же слова: «Надежда, что же это? Что со мной случилось?» Я села на постель и рассказала ей все случившееся. Обе мы плакали слезами истинно духовной радости и умиления. Я оделась, и когда собрались все в столовую к чаю, вышла и я, ко всеобщему и моему личному удивлению. Я чувствовала себя в силах и идти, и ехать, ноги двигались почти свободно, только в них оставалась какая-то тяжесть, точно они насыпаны были песком или чем тяжелым. Так совершилось мое исцеление в 1 час, или того кратче, после 2-месячной тяжелой болезни. В тот же день на часовом поезде пополудни я выехала из Петербурга в Рыбинск. На всех платформах, где надобно было, я выходила и входила сама, и доехала благополучно. Я веровала, что сам Архангел сопутствует мне, и мне легко было на душе. Дивны дела Твои, Господи! И ни едино слово довольно есть к пению Твоих чудес. Болезнь моя эта была как бы венцом, концом, если не всех, то, по крайней мере, более сильных страданий, как моих лично, так и всей Леушинской общины. Не знаю, как и что ответил владыка митрополит Максимовым, только они стали меньше вмешиваться в дела общины, и мало-помалу влияние их стало ослабевать. Сестры не могли им верить, успокоилась вся обитель, и я могла смелее и самостоятельнее распоряжаться в делах управления. На следующий 1884 год, по приглашению моему, прибыл к нам в обитель Преосвященный Анастасий, викарий новгородский, для освящения каменной ограды, которой я оградила обитель. В сущности, это был лишь предлог для приглашения владыки, а на самом деле мне хотелось, чтобы хотя бы один достоверный свидетель, как очевидец, мог передать митрополиту всю правду о нашей обители. Максимовы, утратив свое прямое влияние, из-под тишка не переставали наушничать на меня владыке, что приходилось мне нередко узнавать из его вопросов, предлагаемых мне. Чтобы положить конец этому недоразумению владыке, который по преклонности лет не мог сам посетить нас, я и обратилась к его викарию. Вероятно, и владыка-митрополит, отпуская викария, предписал ему всестороннее внимание ко всему, во всех отношениях в общине. Преосвященный Анастасий прожил у нас трое суток, осмотрел все, где только было возможно, ходил по всем кельям, разговаривал почти с каждой сестрой, обошел все амбары, погреба, конюшни и все-все, и поля, и луга, и лес. Он очень остался доволен и, собрав всех сестер, много поучал их, говоря и обо мне, и об устройстве обители, и обо всем. Его отзыв вызвал и благодарность митрополита ко мне, и дело упрочилось, и пошло настолько успешно, что на следующий 1885 год я уже осмелилась подать прошение о переименовании нашей общины монастырем, что и совершилось в сентябре того же 1885 года. 1 октября того же года меня посвятили в сан игуменье. Тут же я подала прошение о разрешении постричь в монашество некоторых сестер.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах.